Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Алексей Заров, директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского. Добрый день, Алексей Юрьевич.
Здравствуйте, Александр.
Не так давно я слышал от одного врача такое мнение, что общество в связи с эпидемией вспомнило о врачах и стало по-другому к ним относиться. Насколько это справедливо?
Я думаю, что это так, конечно.
Вы почувствовали это на себе?
Ну, я это чувствую, когда еду в машине, когда вижу социальную рекламу, и это чувствую, когда поступают звонки, когда звонят знакомые, друзья, которые искренне поддерживают и превозносят нас, медиков, иногда, мне кажется, даже кажется.
А что говорят?
Говорят, что вы герои, что да? Как так тяжело. То есть люди, конечно, сейчас очень поддерживают докторов, и это очень заметно. Конечно, это нас радует, конечно, это нас мотивирует и поддерживает. И особенно это приятно, потому что буквально незадолго до этого врачебная корпорация чувствовала, скажем, такое давление со стороны общественности, да, было такое недоброе отношение иногда со стороны каких-то общественных организаций. И это, конечно, сильно мешало работе.
Ну, удивительно, что мы об этом узнали. Вот я, например, как-то не обращал на это внимания никогда, но тоже врач из Московской большой больницы сказал, что люди были очень неблагодарные. И зачастую, выписывая, говорит, из стационара, каждый второй мог написать жалобу. При этом по поводу, не, без повода, не так кормят, лекарства не дали, на такси денег не дали, ну какие-то фантастические. И, говорит, все эти жалобы рассматривались и удовлетворялись, и наказывали нас врачи. Вот я об этом не знал, мне кажется, это очень важный момент об этом рассказать, что действительно мы зачастую не всегда ценим то, что делают врачи.
Да, это так. На самом деле, безусловно, мы поддерживаем развитие пациентских движений, да, когда активно в процесс здравоохранения включаются и пациентские организации. Но они как раз себя ведут грамотно, они относятся с уважением к медикам, к врачам. А вот та атмосфера, которая была до этой эпидемии, она была, конечно, иногда перегрета вот именно в средствах массовой информации. Мы знаем, что были и увеличилось количество следствий по отношению к действиям врачей. Надеюсь, что данная ситуация, она нормализует это положение. И, безусловно, врачи занимаются очень важным делом, ответственным, и они должны и отвечать за свою работу, но, тем не менее, и надо поддерживать врачей, и понимать, как непросто нести этот врачебный долг. Поэтому в этом плане, конечно, ситуация, которая сейчас происходила и происходит, в данной ситуации, конечно, нам очень важно изменить отношение к врачам. Это позитивный момент.
За два месяца как изменилась работа больниц?
Сильно изменилась. Сильно изменилось, потому что с конца марта мы уже стали активно перестраиваться, перестроились на диагностику, на амбулаторную помощь пациентам нашим. И были в ожидании, скажем так, вот той волны, про которую нам предупреждали государственные наши городские власти и департамент здравоохранения, проводить какие-то встречи в департаменте между руководителями больниц. Но все это вот волна, скажем так, на нас нахлынула где-то ближе к Страстной Седмице, где-то вот начиная с середины апреля, и вот Страстная и Светлая недели были очень тяжелые. И пошел огромный поток обращений пациентов, и обращений амбулаторных, и поступали в стационар пациенты, да, даже вот с хирургической патологией поступали, они поступали инфицированные коронавирусом. В общем-то, безусловно, это не коснулось и нашего персонала, да, потому что все мы находимся, живем в городе, мы знаем, что церковь, священнослужители, ну, наряду с врачами, наряду с медиками, относятся к тем группам которые наибольше пострадали от коронавирусной инфекции, а мы, будучи церковной больницей, конечно, и, с одной стороны, и больница, лечебное учреждение, и церковная больница, конечно, ну, в какой-то степени мы здесь такой двойной удар получили, потому что и со стороны нашего персонала непосредственно, и со стороны нашего контингента ведомственного, это монашество, духовенство, конечно, мы видели много обращений и очень много нуждающихся в помощи медицинской.
В одном из интервью вы сказали, что многие были скептиками до того момента, как столкнулись с реальной угрозой. Каково было ваше первое впечатление, столкновение, что вы почувствовали, что и когда поняли, что это действительно не шутки?
Ну, я понял, наверное, раньше, чем другие, потому что все-таки здесь же главный вопрос – это информация. Другое дело, что мы так устроены, что даже когда нас информируют, даже когда нас об этом информируют власти или наш начальник, мы все равно не всегда в это верим, а начинаем уже это осознавать и понимать до конца, когда с этим сталкиваемся. Так устроен человек.
Ну, говорят, в моем окружении никто не болел, значит, да, этого не существует.
До сих пор это можно услышать, хотя самое интересное, когда это слышишь от пациента, который, ты знаешь, что он болеет коронавирусной инфекцией, а он говорит, что коронавируса нету. Вот. Так поэтому, конечно, медики, врачи были более проинформированы, ну, я бы сказал так, немножко раньше проинформированы о том, что идет. И, ну, в целом, конечно, наш весь жизненный опыт, мы же помним и свиные, и птичьи гриппы, да, это паника где-то там за рубежами нашей Родины, это биржевые какие-то там скачки, прыжки, вот. Но до большинства людей, до нас это не доходило, хотя паника была. Поэтому, конечно, многие из нас, ну, я думаю, большинство, проводили аналогии именно с той ситуацией и понимали, что, ну, возможно, это будет так же. Нет, на этот раз мы встретились с совершенно другой историей. Конечно, мы встретились с эпидемией, с таким взрывом фактически, да, который вот в апреле состоялся. Вот сейчас, слава богу, мы видим уже снижение заболеваемости. Мы надеемся, что это не будет второй волны или она будет не такой сильной. Но это то, что мы сейчас увидели, то, с чем мы сейчас столкнулись, конечно, многие врачи даже более старшего возраста, они не сталкивались. Поэтому это для многих был опыт первый в жизни.
Многие критикуют действия властей, закрытие храмов. Вот вы как специалист, что можете сказать, что было бы, если бы в какой-то момент не закрыли доступ верующих в храмы?
Это вопрос, вот, может, продолжение предыдущего ответа. Да? Сложно критиковать людей, так как все мы, как я уже сказал, в принципе, впервые оказались в такой ситуации. И власти, и государственные, и городские власти, и церковные власти, и мы, медики, и пациенты, в принципе, впервые столкнулись с этим. Хотя в человеческой истории это совсем не новая ситуация, и всегда карантин – это ограничение свободы, прав людей. Сейчас, конечно, появились новые технологии, которым, безусловно, администраторы, руководители города пользуются, да, но в целом всегда, когда была эпидемия, это всегда был карантин, всегда было ущемление свободы человеческой. Что касается... Поэтому эти меры, они в целом, безусловно, были правильные. Были правильные. И здесь очень сложно, и я думаю, не нужно искать виноватых. Так же, как я думаю, что и героев здесь сложно найти в этой истории, потому что всегда есть ситуация, которая может было что-то сделать по-другому. Мы живем не в идеальном мире, и где-то возникают какие-то перегибы, где-то какие-то ошибки организационные. Но в целом я считаю, что городские власти Москвы, они достаточно адекватно и своевременно реагировали на эту ситуацию. Мы, конечно, очень надеемся, что скоро откроются храмы, вот, и мы все сможем уже с свободой прийти в храмы.
Возникли проблемы у пациентов с хроническими заболеваниями. Это коснулось не только Москвы. А насколько это ударило по вашей больнице?
Ну, здесь, я думаю, надо, безусловно, ударило, потому что в определенный момент мы прекратили плановую госпитализацию, и плановую госпитализацию как паллиативное отделение, так и хирургические отделения, и в неврологическое отделение. Понятно, что те люди, которые обратились бы за медицинской помощью в этот период, они ее не получили. Так же, как они не получили эту помощь медицинскую в других лечебных учреждениях Москвы. Вот. То есть, конечно, количество коек было сокращено, но всегда вот из нескольких зол выбирается меньшее. И опять же здесь, когда принималось решение о перепрофилировании коек, власти исходили из того, что надо действовать запасом. Потому что гораздо худше будет ситуация, если тот размер волны, тот цунами, он превзойдет те возможности, которые есть у медицины. Вот. Сейчас мы видим, что существует, насколько я понимаю, даже в настоящий момент тоже некоторый профицит коек, то есть в этом плане эта ситуация решена. И опять же видим такое здравое, хорошее отношение со стороны мэра, который вот буквально на этой неделе сказал, что нужно приоткрывать уже возможности для плановой госпитализации. Поэтому здесь адекватно, мне кажется, и такое правильное отношение к этому.
Но не так давно мэр как раз озвучил цифры, что уже когда пошел на спад количество новых зараженных, в больницах оставалось 18 тысяч пациентов с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции. То есть каков мог бы быть масштаб, если бы эта самоизоляция действительно так не сработала жестко?
Безусловно, здесь все эти меры были, но об этом уже многие говорили, здесь даже, наверное, много об этом не надо говорить, что рассчитано на то, чтобы на этом росте волны выдержала система. То есть это какой-то промежуток времени небольшой, там несколько недель, но она должна была выдержать. А теперь, безусловно, аккуратно нужно уже возвращаться к оказанию плана помощи, потому что мы знаем, что не только коронавирусная инфекция существует. Хотя вот в апреле и вот в начале мая этого года мне в какой-то момент казалось, что другие болезни больше нет, что существует только коронавирусная инфекция. И меня же никто не инструктировал людей, которые мне звонили по телефону или которые обращались. Вот, но жалобы были у всех одни, и проблема была у всех одна. Это так.
Давайте вернемся к плановой работе. А какую помощь могут получить наши телезрители в больнице Святителя Алексея?
Ну, в настоящий момент больница Святителя Алексея на самом деле возвращается к плановой работе, и мы очень ждем пациентов, и у нас есть чистая хирургия, в которой мы многопрофильные хирургии, в которых есть несколько направлений. Сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтобы там оказывались пациенты без неинфицированные, то есть мы всем пациентам при поступлении, вне зависимости от того, когда им делали компьютерную томографию, проводим мультиспиральную компьютерную томографию у нас. Мы очень внимательно изучаем анамнез, мы очень внимательно осматриваем пациентов, вот, мы берем тесты, поэтому у нас такая задача вернуться к плановой хирургии и, конечно, обезопасить наш персонал и пациентов, которые будут проходить лечение в этой хирургии. Что сейчас есть в нашей больнице, что вот за несколько лет, которые мы с вами не виделись, Александр, у нас появилось? Ну, у нас больница всегда была известна своей хирургией, в первую очередь флебологией. Сейчас к этому прибавилось за минувшие 5 лет урология. И это очень хорошие врачи-урологи, целая команда, группа урологов, которые делают сложные операции, высокотехнологичные, малоинвазивные. То есть мы занимаемся мочекаменной болезнью, у нас есть лазерное оборудование, и при гиперплазии предстательной железы делаются операции, и в том числе и традиционные, и лазерная нуклеация. У нас есть очень хорошая гинекология, все операции практически делаются лапароскопически. В плане хирургии также у нас уже второй год работает офтальмологический центр. Это операция на переднем отрезке глаза. У нас за это время появилось отделение травматологии и ортопедии, и оно стало базой Первого медицинского университета имени Сеченова. И я считаю, что это одно из лучших отделений ортопедии в Москве. Также проводятся операции высокотехнологичные и по квотам, ВМП, и ортоскопии, эндопротезирование. вот все вот это, и колопроктология появилась, это тоже очень важное направление, и много пациентов, которые нуждаются в помощи. В 2016 году, в сентябре, мы открыли первое паллиативное отделение. Это большое отделение, на больше чем на 60 коек. Оно существует при федеральном софинансировании. И вот это федеральное софинансирование нам позволяет госпитализировать в это отделение пациентов вне зависимости от регистрации места жительства, что очень важно, потому что паллиативная помощь так устроена, что паллиативную помощь стационарную могут получать люди, именно проживающие в том регионе, где соответственно, находится лечебное учреждение. Вот. И вот фактически единственное лечебное учреждение сейчас еще открылось, я знаю, в Пирамиде, второе такое федеральное отделение паллиативное, которым руководит Диана Владимировна Невзорова, наш такой друг и в какой-то степени учитель по паллиативной помощи. Так вот, вот, получается, что в нашей больнице есть возможность получать паллиативную помощь вне зависимости от регистрации и места жительства, что, конечно, очень важно для таких пациентов, потому что эти пациенты не имеют возможности выбирать больницу, перемещаться из одного города в другой, из одного субъекта федерации в другой субъект федерации. Нет ни сил, ни средств. Вот, поэтому это очень трудно. А в прошлом году открыли второе паллиативное отделение. Это уже московское отделение. Здесь помощь получают москвичи паллиативную.
Давайте поясним для жителей регионов, как можно попасть, подать заявку в паллиативное отделение в первое.
У нас есть отдел госпитализации, и через отдел госпитализации можно подать заявку в неврологическое отделение, в терапевтическое, в хирургическое отделение. А для госпитализации и для получения паллиативной помощи, и как в первое, так и второе паллиативное отделение, надо обратиться в кабинет паллиативной помощи. Вот, телефон есть на сайте, и кабинет паллиативной помощи, соответственно, принимает документы. Это не всегда нужна очная явка. Вот, можно переслать документы, с вами свяжутся, и документы будут обработаны, комиссия необходимо для признания пациента паллиативным. В случае, если пациент признается паллиативным, то уже планируется госпитализация.
Я знаю, что 5 лет назад достаточно остро стоял вопрос с финансированием. Давайте мы напомним зрителям, что это не государственная больница, не частная больница, которая оказывает коммерческие услуги, за счет чего вообще удается не то что выживать, а мы видим это даже по интерьерам, вести очень достойный образ жизни.
Наша больница имеет юридический статус автономной некоммерческой организации, и учредителем является Московская патриархия. У нас есть попечительский совет, который возглавляет святейший патриарх Кирилл, заместитель председателя, это наш владыка Пантелеимон. И больница имеет такую сложную систему финансирования, несколько источников финансирования. В общем-то, весь стационар можно разделить на три части. Это одна часть, она самая большая, это финансирование из средств ОМС. Вторая часть, про которую мы уже сказали, это финансирование паллиативного отделения. Первое паллиативное отделение – это финансирование, софинансирование. Там не стопроцентное финансирование, такие условия получения вот этой субсидии со стороны федеральной. И третья часть – это второй паллиатив, это московское финансирование из правительства Москвы, второе паллиативное отделение. То есть это три уже источника финансирования. Плюс у нас есть важный для нас источник финансирования – это средства учредителя, это средства Московской патриархии. И здесь мы очень благодарны Святейшему Патриарху, потому что вот именно за эти годы очень много было сделано за счет того, что направлялись средства в больницу, в первую очередь, на модернизацию оборудования со стороны Святейшего. И вот уже достаточно известная инициатива, которая существует уже 5 лет, когда священники московских приходов к праздникам, вместо того, чтобы Святейшему преподнести букет, перечисляют деньги больницы. Каждый раз мы что-то для себя решаем, что мы хотели бы на эти средства иметь, для того, чтобы, опять же, помогать нашему контингенту. Да, это, может быть, ультразвуковой аппарат, или, может быть, аппарат ИВЛ, который последний был на Рождество приобретен нами на эти средства. Это машина скорой помощи, реанимобиль, которая нам сейчас очень пригодилась в эту сложную ситуацию. Очень многим людям этот автомобиль помог. И каждый раз на эти средства нам удается с Божьей помощью, с помощью московских приходов, монастырей, что-то покупать. И вот так вот с миру по нитке получается, что на протяжении вот 5 лет это достаточно большой же список всего, что куплено, и все это очень нужно и помогает нашим пациентам. Также у нас есть еще это благотворительные средства. Это, у нас есть сотрудники, которые занимаются сбором пожертвований, так называемый фандрайзинг. Вот у нас есть крупный благотворитель на протяжении вот последних лет, и об этом я не могу скрывать, это компания «Норильский никель» и да, Владимир Олегович Потанин. Вот, он нам очень помог как раз вот тот период для того, чтобы... У нас был тяжелый период в 2016 году, и его помощь тогда была такая очень значимая. Это была там, фактически 1/5 бюджета больницы, потому что тогда больница стояла прямо на пороге такого вот экономического кризиса. Не кризиса, а катастрофы. Вот, пожалуй, все источники. И важно сказать, что за эти 5 лет мы, конечно, стали больше делать операции. Мы увеличили количество пациентов. У нас более сейчас в 3 раза увеличилось количество операций. В 3 раза, да. Соответственно, это тоже очень сильно повлияло на экономические результаты и на те наши возможности. У нас были большие проблемы с уровнем заработной платы персонала. Мы сейчас не совсем достигли, наверное, городского уровня, но, тем не менее, это уже та зарплата, за которую ну, не так стыдно. Ну, будем стараться, чтобы она была еще больше.
Я прочитал интервью одного из ваших ведущих специалистов 10 лет назад. Он говорил, что если бы я работал в другой московской больнице, я получал бы ровно в 2 раза больше. Но здесь я, ну, как, может быть, это уже я интерпретирую, исполняю свое служение. По сути, вот что держит ваших специалистов, серьезных, высокой квалификации, что заставляет их не уходить в другие больницы?
Безусловно, это не только деньги, и точно не в первую очередь деньги, да, потому что мы приобрели за это время, кроме вот оборудования, еще и много хороших специалистов. И у всех у них такая мотивация сложная. Вот. И в первую очередь она не финансовая. Это на самом деле так, потому что они чаще всего приходят из больниц, где имеют ту зарплату, которую мы пытаемся достичь, тот уровень, который мы пытаемся достичь. Ну, это вот сложная мотивация. Безусловно, ну, люди, которые оказываются в нашей больнице, ну, большинство людей, я этому очень рад, но, во всяком случае, в это верю, ну, как-то сразу проникаются духом больницы. Я сам им проникнут, поэтому мне это понятно. И я поэтому вот доверяю их таким высказываниям. И мы стараемся создать такую здесь, в общем-то, атмосферу, в которой было бы комфортно работать. Потому что можно работать, можно получать большие деньги, но очень важно, чтобы у человека была возможность работать спокойно, с одной стороны, с другой стороны, с чистой совестью. И вот очень для многих людей это является тем моментом, который притягивает нашу больницу.
Вы так расписали райское такое место, куда все захотят попасть. Насколько вот реально уже не про паллиативное отделение, а про плановую госпитализацию к вам попасть из регионов?
Как я уже сказал, я считаю, что наша больница на самом деле место, в котором хочется работать, в котором хорошо лечиться. Но, безусловно, есть и минусы, и недостатки. И, конечно, это не рай. Здесь и боли, и страдания, и какие-то проблемы, и наши грехи тоже, и наши какие-то страсти. Все здесь тоже это имеется. Поэтому я бы не стал так идеализировать, но все же, да, наша больница, являясь некоммерческой, и ту помощь, про которую вот мы сейчас немножко упомянули, она еще оказывается на безвозмездной основе. То есть мы работаем в системе ОМС или вот из тех источников финансирования, про которые я сказал, у нас нету кассы, у нас вся медицинская помощь оказывается бесплатной. Поэтому сейчас есть определенный порядок поступления за планом медицинской помощью. Да, это обязательно иметь направление. Сейчас за этим очень строго следит фонд обязательного медицинского страхования. Мы бы с удовольствием готовы всех принимать и лечить, но, к сожалению, у нас возникает с этим проблема, потому что для оплаты эта помощь со стороны фонда ОМС, фонд ОМС от нас требует иметь направление. И здесь тоже можно их понять, эта система так должна работать. Поэтому здесь, в принципе, все открыто. То есть мы открыты и для госпитализации москвичей, и для регионов. Но если плановая помощь, то в настоящее время нужны направления от мест, где наш пациент проживает, из поликлиник. Также мы работаем на скорой помощи. Мы продолжаем быть скоропомощной больницей. И сейчас вот этот поток нас выручает, потому что вот в момент, когда, скажем так, плановый поток резко сократился, да мы его вообще-то, надо сказать, закрыли с учетом эпидемиологической обстановки. Ну вот по скорой помощи сейчас много поступает пациентов, потому что многие стационары перепрофилированы. Поэтому наша больница максимально открыта для пациентов. Мы стараемся делать ее пациентоориентированной. Вот, и уверен, что мы еще не все сделали. Но, во всяком случае, мы прикладываем к этому усилий.
Спасибо за разговор. Спасибо за вашу работу.
Спасибо большое. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,